Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Здесь приветствуем вас мы, я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
И сегодня вместе с нами, вместе с вами, этот час, часть «Светлого вечера» проведет протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии. Отец Андрей, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Андрей, хотелось сегодня поговорить на тему, которая стала, помимо воли очень многих людей, чрезвычайно актуальной в этом году. Это тема эмиграции. В общем-то, это проблемы, связанные с переменой места жительства, касались большого, но все-таки ограниченного числа людей. Но в этом году в связи с пандемией, в связи с бесконечными карантинами, получилось так, что многие люди, оказавшиеся за пределами родины по разным причинам, либо студенты, которые где-то учатся за границей, либо люди, которые гостили у своих родственников и попали в ту череду бесконечных карантинов, то есть люди, не планировавшие какой-то такой глобальный переезд, но в силу обстоятельств от них независящих, попали как раз в состояние тех самых эмигрантов, о которых мы хотели бы сегодня поговорить. Тем более, что для человека, живущего церковной жизнью, в таком варианте развития событий есть еще какой-то свой набор сложностей, о которых тоже хочется поговорить, потому что он попадает в иную религиозную среду, и ему нужно как-то в ней тоже адаптироваться.
Да, я понимаю прекрасно всю сложность этой темы. Но мне кажется, нам лучше сразу ограничить разговор каким-то конкретным образом о иммиграции, потому что это ведь разные вещи. Например, это может быть миграция временная на работу. Ну, скажем, вот приезжают работать в Москву с Украины, из Молдавии, из Таджикистана. И подолгу работают, живут там годами. Но это все-таки работа, только лишь работа. Или иммиграция, когда человек совсем переезжает, вот он всей семьей или там один едет учиться, работать и все. И он не рассчитывает в ближайшее время вернуться, у него жизнь там происходит где-то. Вот тут я думаю, что очень важно, потому что когда человек уезжает совсем всей семьей или без семьи, но он уезжает туда жить и работать, это одно, там другие процессы происходят и с психологической, и с духовной точки зрения. Вот вы предпочитаете о каком классе говорить?
Вы понимаете, тут, мне кажется, очень многослойная тема, еще и с той точки зрения, что мы на нее смотрим в силу нашей недавней истории. Для нас и для многих наших соотечественников термин «иммиграция» имеет достаточно определенное значение,
ну,
связанное
как
с историей. 10,
как 10 лет без права переписки. Человек уехал, и все.
Фактически. Там я на Васильевский остров, я приду умирать, но, тем не менее, там больше никогда в страну свою не вернусь. Я еще, кстати, вот вспоминаю, как известный священник, отец Макарий Маркиш, мне рассказывал, как в 80-каком-то, не помню каком году, он навсегда покидал Советский Союз со всей семьей, улетая в Америку, он знал, что больше никогда в жизни в СССР он не вернется. Ну, так вышло, конечно, что спустя 15 лет он вернулся и с тех пор живет здесь. Но тогда уезжали с такими мыслями. Сейчас все-таки эмиграция — это нечто другое. Ну, там, в силу карантина сейчас границы закрыты, потом они будут открыты. Но люди, покидающие свою страну навсегда, они все равно уезжают, понимая, что они в любой момент могут приехать в гости, надолго приехать. То есть нету вот такого ощущения оставленности Родины. Поэтому вот тут, наверное, Марин права, разные совершенно психологические смыслы можно вкладывать в это понятие. Наверное, все-таки надо попробовать со всех сторон эту тему рассмотреть.
Тогда я предлагаю взять для начала максимальный вариант. Вот такой, как вы предложили, когда вся семья переезжает куда-то, в другую страну, и не планирует возврата обратно в ближайшее время, не планирует возврата для того, чтобы жить, а планирует, если и приехать, то только в гости, и то неизвестно когда. Так?
Давайте так.
Да. Я сразу же обращусь к примеру, потому что мне приходится работать как психологу с подобными случаями, ко мне обращаются, и я постоянно работаю, и сейчас тоже, с людьми, с русскими людьми, ну, русские в том смысле, что из Советского Союза, уехавшие когда-то, которые переживают разного рода трудности. Сразу скажу, что трудности все такие же, какие и у москвичей или, там, скажем, у сибиряков. Но плюс к этому добавляется очень большое число совершенно неожиданных трудностей, про которые, как правило, не написано книжек и нет каких-то, так сказать, обучающих программ, а стоило бы. Понимаете, когда человек приезжает куда-то за границу, там, скажем, на месяц, на 2 недели, или он приезжает работать по заданию, там, не знаю, газеты или информационного агентства, он приезжает и живет там, и, может быть, живет даже год, два, три, вот, командировка. Это не вызывает подобных трудностей, хотя другого рода трудности, конечно, есть всякие. Надо приспособиться, надо привыкнуть, надо узнать. Но когда человек живет, семья живет, как бы, ну, уже все, вот переехали, и мы здесь живем. Трудности начинаются, конечно, не сразу. Первый этап, я так выделяю, первый этап некоторая, либо это эйфория, если люди приехали для того, чтобы познать лучший образ жизни, у них эйфория, как правило, она может длиться там 3 месяца, полгода, год. Либо у них ужас-ужас, если их заставила приехать какая-то нужда, или какие-то гонения, или какие-то преследования, там всякое бывает. И они приехали не по своей воле, они вынуждены были перебраться, и их, как правило, догоняет какая-то трагедия. У них в истории, на их родине, какая-то трагедия. Это и беженцы, это и политические мигранты, и всякие-всякие, религиозные в том числе. Вот. Но потом этот проходит период, он яркий, эмоциональный, либо ужас, либо вот эйфория, но проходит. И дальше наступает другой период, когда возникает привыкание и узнавание. Период длится, может, довольно долго. Это может быть 3-4 года, когда человек приспосабливается к новой ситуации. И здесь возникает очень много трудностей, про которых действительно негде почитать. Трудность, конечно же, первая – это язык. Но языку, как правило, все люди все-таки обучаются. И это просто задача. Это не то, чтобы непреодолимая преграда. Это задача. Надо учить язык. Но вот практика показывает, например, в моей работе с немецкими семьями, бывшей восточной Германии, где только один человек, может быть, знает язык и получает новое образование и работу, а остальные все даже языка не учат. Они живут достаточно компактно, у них социальное жилье, они живут достаточно компактно, дружат между собой семьи, бывшие семьи из Советского Союза. Неважно, по какой линии они выехали, там немцы, евреи, армяне, там, может быть, трудовые иммигранты, разные варианты есть.
Но это такая распространенная.
Им не надо, они общаются друг с другом. Понимаете, в магазине сейчас не нужен язык, практически не нужен. Вы просто набираете с полок товары, и на кассе загорается циферка, которая вам понятна. Не нужен язык.
Но это вот, отец Андрей, Простите, но это такая ведь очень распространенная версия миграции в больших городах. Вы это можете встретить в Нью-Йорке на Брайтон-Бич. В одном Нью-Йорке огромное количество локаций, где живут наши соотечественники. Но вот только на Брайтон-Бич живут те люди, которым не надо учить язык, которым не надо погружаться в атмосферу американской жизни, потому что они создали себе маленький Советский Союз в отдельно взятом районе. Такие там, в Неаполе я был в таком районе украинском. И так далее, и так далее, и так далее. То есть в любом городе большом, да и в Москве тоже можно такое найти, есть какой-то район, где компактно живут люди из других государств, для которых не нужно погружение в реальность нового государства.
Да, да. Ну, я в данном случае говорю про язык пока только. Вот. А следующая трудность, которая охватывает людей, это различные административные, документальные всякие оформления. Нужно подавать документы, собирать справки, переписки состоять, там, открывать банковские счета, платить какие-то коммунальные услуги. И по сути дела, нужно узнавать новую реальность, новую административную реальность, которой много или мало, но, как правило, не меньше, чем в любом другом государстве. То есть столкновение с такой бюрократией где-то проще, где-то легче, но это очень тяжело дается, потому что все по-другому. И вот это слово «по-другому» будет встречаться много раз. Каждому мигранту вот это по-другому, вот не так. И мы же приходим со своим опытом в эти, во все органы, мы встречаем, помимо языка, я сейчас не говорю, уже сказал об этом, со своим опытом, опытом, который мы нажили за всю свою жизнь в Советском Союзе или в России. А тут по-другому все устроено. И, ну, например, вот многие наши соотечественники попадаются на элементарные лжи. То есть, когда составляются бумаги, какие-то анкеты, люди привыкли писать не то, что есть на самом деле. Ну, выражаясь, если честно говорить, вот как на исповеди, это ложь. Люди лгут, привычно лгут. У нас принято в Советском Союзе и в России в анкетах писать все, что захочешь. В расчете на то, что не будут проверять. Ну и в тяжелых случаях у нас в Советском Союзе заводят, конечно, могут завести уголовное дело за подделку государственных документов, за предоставление заведомо ложных данных, информации, там все такое прочее. Сейчас, кстати говоря, у нас уже появляется, где мы расписываемся отдельно за то, что, я имею в виду российские документы, расписываюсь отдельно за то, что я предоставляю точные сведения, я за них ручаюсь. Но за границей, как правило, в европейских странах, я не знаю, как в азиатских, в Америке тоже точно, один раз предоставил какие-то неверные сведения, и не то, что там в суд подадут, а вообще-то говоря, могут отказать и в визе, могут отказать во всем. То есть человек, раз вот написавший что-то не то, и если он попался на этом, может очень тяжело потом всю жизнь испытывать преследование. Он как бы попадает в список неблагонадежных. Иногда проходит, иногда... Ну вот вам, пожалуйста, вот нельзя писать ложных сведений. Или так лучше сказать. Для собственного блага лучше этого никогда не делать. А многие привыкли так делать. И вот это вот одна из мельчайших там трудностей. А трудностей таких очень много. Далее. Действительно, главный пласт приспособлений – это все-таки бытовая жизнь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что вместе с нами и с вами в программе «Светлый вечер» протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии. И да, мы продолжаем нашу программу, говорим сегодня об эмиграции.
Да, вот иммигрант начинает приспосабливаться к новому для себя быту. А почему нельзя организовать старый быт? Почему быт нельзя привести с собой? Как правило, каждая семья и человек привозит с собой огромный опыт, который просто он невидим, но он в нас уже утвердился с детства. Там, например, как включается вода в раковине, открывается, как используется душ, как используется плита, освещение и все такое прочее. Например, многие наши мигранты из Советского Союза не привыкли экономить ни воду, ни электричество. Свет горит, там, вода льется огромным напором там, и так далее. А вот, скажем, в Европе все очень дорого, поэтому люди привыкают к тому, что надо экономить. Например, разговоры по телефону. Мы внутри России говорим, вообще-то говоря, неограниченно. И у нас довольно недорогой телефон. Мы можем практически говорить часами. А вот в Европе, в Америке, если еще не найдены какие-то лазейки, ну вот типа компьютерной телефонии, это все очень дорого, и люди не позволяют себе этого, и к этому надо привыкать. Ну и много-много всего другого. Как готовится еда, как люди покупают, как там ходят по улице, как общаются. Всему надо привыкать. Это практически на каждом шагу, практически в каждом акте жизни. Например, можно ли там после 9 часов вечера позвонить в дверь соседям и попросить, например, там, не знаю, соли? Нельзя. Ну, не в некоторых странах, я говорю. Это уже неприлично. Если заранее не было договоренности на этот час, уже неприлично. Посмотрят там. Можно ли как-то просто вот заговорить с каким-то человеком в магазине там и начать чего-то? Люди шарахаются иногда, а иногда, наоборот, отвечают очень приветливо. Ведь вот многие европейцы коренные, там, особенно немцы и американцы, любят русских, потому что русские очень открыты к встрече, к беседе, а житель Европы, особенно в Англии, в Северной Европе, это не так. Достаточно закрыты, и для того, чтобы начать беседу, надо все-таки каким-то образом получить, ну, какую-то санкцию на то, что да, я согласен с тобой поговорить. Хотя бывает и в кафе, и в магазине можно выстроить новые знакомства просто так, и да, есть люди очень открытые, но есть нормы, есть этические нормы, и мы их не знаем, ведь они же нигде не написаны. Вот это, возьмите туристический справочник, там, как мне прожить, там, не знаю, одну неделю в Риме. Там много чего будет написано, но этого нет.
Отец Андрей, хотелось еще все-таки для наших радиослушателей немножко поговорить о том, с чем сталкивается человек, привыкший жить церковной жизнью, когда он оказывается в совершенно другом религиозном окружении.
Да, да, это проблема, конечно, более сложная, потому что другая религия всегда связана с другим этносом, с другой национальностью. И даже в тех странах, которые такие же, как и Россия, православные, Греция, там, например, или Сербия, или Болгария, то все равно там другие национальные обычаи. И мы только видим, когда мы выезжаем из России, погружаемся в церковную жизнь, в религиозную жизнь православных стран, мы только тут начинаем понимать, как многое в Русской Православной Церкви является сугубо национальными традициями и обычаями. Ну, вопрос с календарем более-менее просто решается. Многие мигранты живут в двух календарях, в двух календарных. То есть два Рождества, ну, Пасха-то она всегда одна. Два Рождества, там, два Николы, ну и так далее.
Хотя это строго с канонической точки зрения неверно, поскольку с канонической точки зрения ты принадлежишь к той церкви, на территории которой ты находишься. И то
да.
есть, соответственно, если в той церкви и стране принято отмечать Рождество по новому календарю, то ты, как теперь прихожанин этой церкви, должен следовать ее традициям.
Да, да, но вы знаете, даже еще и в советские годы, даже до перестройки, в странах с двойным таким вот населением, например, там католики и православные, например, в Прибалтике это было, в Западной Украине, было два Рождества и было даже две Пасхи, потому что были семьи, где были одновременно, там, допустим, муж католик, жена православная. И семья хотела праздновать, как вся Европа, например, там в Эстонии, я знаю. И священники праздновали для таких семей Рождество по рождественские службы по григорианскому календарю, а потом уже, само собой, по уставу и правились и по юлианскому. Это делалось для семей, для прихожан. Это нарушение с точки зрения формально, да, Алексей, вы правы, это нарушение. Но церковь, слава Богу, на мой взгляд, всегда идет навстречу людям. И это хорошо. Мне кажется, что это правильно. Хотя, да, канонически это не очень как бы нравится. И вот во всех странах, где я бывал и с кем работал из моих клиентов, никто не хочет отказываться от русского церковного календаря. И я понимаю, почему это. Это поддержка собственной идентичности. Мы русские, поэтому будем праздновать по-русски. Мы будем праздновать 8 марта, мы будем праздновать Рождество по юлианскому календарю, мы будем праздновать Казанскую, мы будем праздновать там...
Покров.
День Победы, да, тоже по российскому календарю, потому что в Европе, например, День Победы 8 мая, а у нас 9 мая. Покров, да, совершенно верно. Чисто такой русский обычай. Вот, и это сложность. Но это там, где православие есть, а там, где его нет. Правда, надо сказать, что за времена перестройки, то есть вот эти 30 лет, которые прошли после снятия железного занавеса, хотя еще не прошли, еще железный занавес практически был еще и в 91-м году. То есть легче было выезжать, но там трудности были очень серьезные. Ну так вот, пооткрывались храмы в огромном количестве во всех странах мира. И они пооткрылись именно для русских мигрантов. Они, как правило, либо около посольств, либо при посольствах. Ну, в Вене, например, это уже территория посольства. Хотя храм уже 100-летний юбилей отметил свой святитель Николай в Вене. Вот. Но мы можем там же найти, в Вене, например, есть польские, есть сербские, есть... молдавские приходы. Видите, как они делятся по этническому принципу? Точно так же и в Америке, так же и в Италии. Как в Италии, так и в Австрии православные, по нескольку православных юрисдикций. В Германии тоже. Это что означает? Это означает, что каждая группа мигрантов имеет своего епископа, который носит даже титул этого города. Один и тот же. С точки зрения канонов, Алексей, кстати говоря, это строжайше запрещено. Церковь единая. А тут получается не единая. И почему это делается? Мы должны понимать, что потребность людей в своей национальной идентичности настолько велика, настолько она глубоко в личность проникает, что отказаться от этого очень болезненно. И вот тут я хочу перейти к другому этапу миграции. Я сейчас вернусь еще, Марина, к религиозному. Который означает духовную, внутреннюю, личностную перестройку. Эта перестройка происходит не у всех. И это большая беда. Потому что люди страдают депрессией. Почти у всех она бывает. Люди страдают своим одиночеством, потому что они не интегрированы в социум, они не интегрированы в национальные и в религиозные общины, они существуют отдельно, вот так сказать, сами по себе. И только, может быть, раз в неделю или раз в месяц поездка в русский храм для них отрада. Почти везде сейчас уже существует, конечно, русское телевидение, оно есть везде. Ну, разные компании по-разному его доставляют, но люди смотрят родной телевизор с утра до ночи. И это для них как пребывание вот, на родине. Поэтому язык, поэтому культура, поэтому обычаи, поэтому отношения и все такое прочее. Возвращаясь к религиозной проблеме. Да, для многих мигрантов встает вопрос, особенно для тех, кто в браке с инославным. Стоит вопрос, что делать? Переходить ли в другую конфессию или предпринимать другую религию? Вот недавно у меня был очень тяжелый случай, и это неразрешимая проблема между православными и исламом. А эта проблема неразрешимая, потому что любовь толкает супругов друг к другу, а традиции семьи никто уступать не желает. И с этим жить. Причем это очень болезненная проблема, особенно когда касается детей, когда касается праздников, семейных торжеств, ну и вообще рядовых обычаев в доме. И вот многие семьи, между прочим, на этом ломаются. У меня сейчас есть несколько супругов, то есть семей клиентов, когда консультируются именно супруги, и они, живя в других странах, они на грани распада семья. И причиной разная степень интегрированности в общество. А это что значит? Вот представьте себе, можно пример, да?
Конечно.
Да, я приведу. Представьте, вот живет супружеская пара, и у них там какой-то вопрос, им надо идти в там, мэрию, например, решить какой-то вопрос. Не просто вот там на уровне каких-то отделов, а вот в мэрию, на прием. И языком обладает один, а второй не очень. То есть, ну, будет все равно молчать. И ему супруг говорит: а ты сиди дома, я тебя вообще не возьму, потому что ты все равно языка не понимаешь, я буду сама. Он говорит: как же так? Я, во-первых, там, так сказать, мужчина, я хозяин дома, я там хозяин квартиры, а он говорит: а что толку? Ты все равно, я должен тебя переводить, тратить время, у меня сил на это нет, я очень волнуюсь и так далее. Вот не хочу. И наоборот, когда муж говорит: все, я сам все решу, потому что вы языка не знаете, чего вы пойдете со мной там. И так далее. Вот простой вопрос. И на этом очень многие семьи начинают ломаться, потому что обидно, потому что унижение, потому что разные возможности. И один из партнеров, который вступает в более интегрированное сообщество, где он уже знает, и нет других друзей, он уже знает обычаи, у него есть язык и все такое прочее, и те, кто этого не может. И это серьезная очень проблема. А с религиозной точки зрения, вот если говорить с канонической точки зрения, то да, православные мигранты хотят только православных храмов, служб и таинств. И вот интересно, в Европе, например, в Северной Европе, хотя нет, и в Италии тоже, совершается литургия в храмах, которые предоставлены, например, лютеранами или католиками. Это я видел в Зальцбурге, это я видел в Северной Германии, в Финляндии, в Италии. Вот. И из католического храма, если это на постоянной основе, немножечко-немножечко делается православный храм, то есть ставятся иконы в виде иконостаса. И вот эта вот потребность в традиционном русском укладе самого храма, она является очень насущной, то есть люди не хотят. Иконостаса нет, нет, не пойдем.
Я напомню, что вместе с нами и с вами сегодня протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии. Марина Борисова, я Алексей Пичугин. Мы через минуту снова к вам вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».